Михаил Юрьевич Лермонтов. Странный человек. Сцена 12. Февраля. Вечер. Комната у Загорскиных. Дверь отворена в другую, где много гостей. Анна Николаевна и княжна Софья входят. Княжна Софья. Тетушка, мы с Наташей сейчас приехали из рядов и купили все, что надобно. Не знаю, понравится ли вам. По мне хорошо, только блонда дорого. Анна Николаевна. Теперь некогда, Сонюшка. После посмотрю. Входит гость. Ах, здравствуйте, Сергей Сергеевич. Как ваше здоровье? Я вас совсем не ожидала. Вы такие стали спесивые и знать нас не хотите. Гость первый. Помилуйте. Я узнал, что Наталья Федоровна ваша помолвлена, и приехал поздравить и пожелать ей всякого счастья. Анна Николаевна. Покорно вас благодарю. Дай-то Бог. Человек кажется хороший. Гость первый. И я слышал с прекрасным состоянием. Анна Николаевна. Как же-с? Да вы, я думаю, знаете господина Белинского. Гость первый. Видал-с? Прелестнейший молодой человек. Анна Николаевна. Милости просим в гостиную, Сергей Сергеевич. Уходят оба в гостиную. Княжна Софья. Все идет по-моему. А чего же я беспокоюсь? Разве у меня два сердца, что одна и та же вещь меня радует и огорчает? Как согласить внутреннее самодовольствие с исполнением желаний? Нет, главная моя цель еще далеко. Я желала бы знать, как все это подействует на Владимира. Боже, как мне душно в этой толпе людей, которые с таким жаром рассуждают о пустяках и не замечают, что каждая минута отнимает у меня по надежде и приносит мне какое-нибудь новое мучение. Где несчастливцы? На всех лицах я встречаю только улыбки. Одна я страдаю, одна я плачу. Одна утираю слезы. Если бы он их увидал, то стал бы любить меня. Он бы не устоял. Невозможно. Невозможно ему быть совершенно равнодушным. Наташа вбегает весело. Ха-ха-ха-ха-ха. Моя кузина, послушай. Если бы ты была там, то насмеялась бы досыта. Ха-ха-ха. Боже мой. Ах, я удерживалась до тех пор, что чуть-чуть не захохотала ему в глаза. Княжна Софья. Кому? Наташа. На силу я вырвалась. Сергей Сергеевич подошел меня поздравлять, смешался, заикнулся, забормотал. Я ничего не поняла. Он сам, я думаю, не знал, что говорил. Умора. Так мы остались друг против друга. Ха-ха-ха. Княжна Софья. Как ты весела. Где Белинской? Белинской входит. Слава Богу, я опять с вами. Меня осадил весь очаковский век. Добрые люди, только нестерпимо скучны. Они все толкуют о прошедшем, а я в настоящем так счастлив. Княжна Софья. Это видно по вашему лицу. Наташа. Дорогой друг, оставим ее, она не в духе. Сядем, поговорим. Садятся. Белинская целует у нее руку. Теперь я имею право вызывать завистников. Княжна Софья про себя. Этот человек думает, говорит о счастье, отняв последнее у своего друга. Отчего же я, хотя менее виновна, должна чувствовать раскаяние? О, как бы я заменила Владимиру эту потерю! Если б только... Гость, молодой человек, выходит из гостиной, кланяется Софье и приближается к ней. Гость. Здорова ли княгиня, ваша матушка? Княжна Софья. Нет, она очень больна. Гость. Вы верно знаете Владимира Арбенина? Княжна Софья. Он к нам ездит. Гость. Вы не приметили? Сумасшедший он? Княжна Софья, я всегда замечала, что он очень умен. Не могу догадаться, к чему такие вопросы. Гость. Нет, я в самом деле не шучу. Несколько дней тому назад я был у его отца. Вдруг дверь шумом отворяется и вбегает Владимир. Я испугался. Лицо его было бледно, глаза мутны, волосы в беспорядке. Я не знаю, на кого он был похож. Отец его остолбенел и ни слова не мог выговорить. «Убийца!» — воскликнул Владимир. «Ты мне не верил? Поди ж поцелуй ее мертвую руку!» И с вынужденным хохотом упал без чувств на землю. Слуги вбежали, его подняли. Отец не говорил ни слова, но дрожал, хотя показывал или старался показывать, что не был встревожен. Я поскорее взял шляпу и ушел. Потом я узнал, что Павел Григорьевич его ужасно бронил и даже проклял, говорят. Но я не верю. Княжна Софья в сильном волнении. «Проклял, говорите вы?» Он упал, но ему ничего не сделалось. Вы не знаете, что значили слова его? Нет, это не сумасшествие. Что-нибудь ужасное с ним случилось. Гость с улыбкой. Я не ожидал, чтобы вы приняли такое большое участие, княжна Софья. В самом деле, с досадой в сторону. Боже, нельзя показать сожаление. Гость. Наконец я узнал, что в этот самый день умерла у Владимира мать, которая с отцом была в разводе. Но такое бешенство, такие угрозы показывают совершенное сумасшествие. Это в самом деле очень жалко. Он имел способности, ум, познание. Княжна Софья. По словам, которые вы мне повторили, отец его был виноват в чем-нибудь. Он не заметил вас, и если только в этом состоит сумасшествие. Гость, о нет, совсем нет, я не хотел этого сказать. Но вы сами судите, мне стало жалко его. Вот для чего я спросил. Княжна Софья, вы видите, что я не могу вам дать положительного ответа. Гость, помолчав, вы поедете завтра в концерт, княжна? Славная музыкантша будет на арфе играть. Вы не слыхали еще? Она из Парижа. Это очень любопытно. Если угодно, я билет. Княжна Софья. Я не любопытна. Я не имею этого порока. Гость. Извините. Я желал вам услужить. Княжна Софья. Вы очень милостивы. Гость, раскланиваясь. Прошу вас поверить, что если я что-нибудь неприятное сказал вам, то мое намерение было совсем не таково. Уходит. Княжна Софья одна. Чуть-чуть он не сказал, что хотел меня обрадовать этими новостями. Прийти нарочно, простоять четверть часа здесь для того только, чтобы сказать зло про одного человека и опечалить другого. Молчание. Что ждет меня? Ужасно темнеет предо мной будущность, как бездна, которая хочет проглотить все, что во мне радуется жизнью. Владимир потерял мать, любовь отца и должен лишиться Наташи. Но первые два несчастья помогут ему перенести последнее с твердостью. Несколько печалей не так опасны, как одна глубокая, которой прикованы все думы, которая отравляет все чувства одинаковым ядом. Да, он мужчина, он крепок духом. А там... Там я могу еще надеяться. Я примечала несколько раз, что глаза его пылали, когда он со мной говорил. Может быть, Наташа, что он тебе рассказывал, княжна Софья? Про Арбенина. Белинской. Что такое про Арбенина? Княжна Софья. Не бойтесь. Белинской. Чего же мне бояться? К княжна Софья. Вы лучше знать должны. Наташа тихо. Разве он проведал, что я выхожу замуж? Княжна Софья. За его друга? Нет. Арбенин потерял мать, и от этого он в отчаянии. Его приняли за сумасшедшего. Не знаю, вынесет ли он второй удар. Белинской. О, поверьте, что он кажется гораздо чувствительнее, чем в самом деле есть. Княжна Софья. Разумеется, вы это должны знать лучше нас. Вы были его другом. Белинской. Я дружбу принес в жертву любви. Княжна Софья. Это очень хорошо для вас. Белинской. Впрочем, не думайте, что я с Арбениным очень дружен был. Приятели в наш век — две струны, которые по воле музыканта издают согласные звуки, но содержат в себе столько же противных. Княжна Софья Наташа. Прошу не прогневаться, кузина, а я скажу, что ты его любила. Для жениха ты не должна иметь тайны. И верно, господин Белинский со мной согласен. Наташа при этих словах покраснела. Наташа. Да, это правда. Арбенин мне сначала нравился и очень занимал воображение. Но этот сон, как все печальные сны, прошел. Я теперь прошу, Софья, не напоминай мне более об нем. Княжна Софья. Я не совсем что-то верю твоему пробуждению. Наташа. Кузина, к чему это? Белинской. Может быть, один сон сменился другим. Княжна Софья. Однако послушайте, господин жених, не слишком ей верьте. Она с давнишних пор носит на кресте стихи, которые дал ей Арбенин. Пожалуйста, скажите-ка ей, чтобы она их показала. А? А, попалась душа моя? Белинской. Я могу просить, и то, если она позволит. Впрочем, я в ней слишком уверен. Княжна Софья. Излишества всегда опасны. Наташа. Чтобы доказать моей кузине, что я немало не дорожу этими глупостями, снимает с шеи ожерелье, на котором крест, и отвязывает бумажку. Возьмите. Эта старинная бумажка была мною совсем позабыта. Прочти, мой друг. Эти стихи довольно порядочно написаны. Белинской. Это его рука. Княжна Софья в сторону. Бесстыдный. Он так же спокоен, как будто читает театральную афишу. Ни одной искры раскаяния в ледяных глазах. Уже ли искусство? Нет. Я женщина, но никогда не могла бы дойти до такой степени лицемерия. Ах, для чего одно пятно очернило мою чистую душу? Наташа. Прочти, мой друг. Белинская читает. Когда одни воспоминания о днях безумства и страстей на место славного названия твой друг оставит меж людей, когда с насмешкой ядовитой осудят жизнь его порой, ты будешь ли его защитой перед бесчувственной толпой? Он жил с людьми, как бы с чужими, и справедлива их вражда. Но хоть виновен перед ними, тебе он верен был всегда. Одной слезой, одним ответом ты можешь смыть их приговор. Верь, не постыден пред рассветом тобой оплаканный позор. Прекрасно. Очень мило. Отдает. Наташа разрывает бумагу. Теперь спокойны ли вы, кузина? Княжна Софья. О, я на твой счет никогда не беспокоилась. Белинской в сторону. Эта княжна вовсе не по мне. К чему ее упреки? Что ей за дело? Дверь отворяется, входит Владимир. Кланяется. Все смущены. Он хочет подойти, но, взглянув на Белинского и Наташу, останавливается и быстро входит в гостиную. Наташа, только что Владимир взошел. «Ах, Арбенин!» Белинской про себя. «Вот не кстати. Черт его просил. Он взбесится. Он, верно, еще не знает, что я женюсь. И на ком? Надо убраться, чтоб не сделаться жертвой первого пыла». Громко. «Мне не хочется теперь встретиться с Арбениным. Вы его знаете». Княжна Софья, кинув на него косвенный взгляд. «Это правда». Белинской. «Итак, прощайте», уходит в кабинет. Наташа. Невольный трепет пробегает по мне. Сердце бьется. Отчего? Отчего этот человек, которого я уже не люблю, все еще имеет на меня такое влияние? Но, может быть, любовь к нему не совсем погасла в моем сердце. Может быть, одно воображение отвлекло меня от него на время. Однако, что бы ни было, я должна, я хочу показать ему холодность. Я дала Белинскому слово, он будет моим мужем, и Арбенина должно удалить. Это будет мне легко, задумывается. Княжна Софья. Слава Богу, про себя. Я думала, что этот Белинский не мучим совестью. Теперь я вижу совсем противное. Он боялся встретить взор обманутого им человека. Так он виновнее меня. Я заметила смущение в его чертах. Пускай бежит. Ему ли убежать от неизбежного наказания небес? Удаляется в глубину театра. Владимир, бледный, выходит из гостиной. Он и Наташа долго стоят неподвижны. Наташа. «Что скажете нового?» Владимир. «Говорят, вы выходите замуж». Наташа. «Это для меня не ново». Владимир. «Я вам желаю счастья». Наташа. «Покорно вас благодарю». Владимир. «Так это точно? Точно, правда?» Наташа. «Что ж удивительного?» Владимир, помолчав. «Вы не будете счастливы». Наташа. «Почему же?» Владимир. «Я слыхал, что свадьбы, которые бывают в один день с похоронами, несчастливы». Наташа. «Ваше пророчество очень печальное. Впрочем, всякий день кто-нибудь доумирает в мире. Итак, Владимир, послушайте, скажите мне по чести, это шутка или нет?» Наташа. «Нет». Владимир. «Подумайте хорошенько. Клянусь Богом, я теперь не в состоянии принимать такие шутки. В вас есть жалость. Послушайте, я потерял мать, ангела, отвергнут отцом. Я потерял все, кроме одной искры надежды. Одно слово, и она погаснет. Вот какая у вас власть. Я пришел сюда, чтобы провести одну спокойную счастливую минуту. Что пользы вам лишить меня из шутки такой минуты?» Наташа. «Я не думала шутить. Я очень понимаю, как ваше несчастье велико. Я бы достойна была презрения, если бы могла с вами шутить теперь. Нет, вы имеете право на уважение и сострадание всякого». Владимир смотрит на нее несколько времени. «Помните ли, давно, давно тому назад я привез вам стихи, в которых просил защитить против злословий света, и вы обещали мне. С тех пор я вам верю, как Богу. С тех пор я вас люблю больше Бога. О, каким голосом было сказано это «обещаю»! И я тогда же в душе произнес клятву вечно любить вас. Вечно. На языке другом это слово мало что значит. Но я поклялся любить вас вечно. Поклялся самому себе. а клятва благородного человека неизменна, как воля Творца. Отвечайте мне, скажите мне одно не слишком холодное слово, солгите, и я буду доволен. Что стоит одно слово? Оно спасет человека от отчаяния. Наташа в сторону. Что мне делать? Мысли мои рассеяны. О, зачем? Зачем нельзя изгладить несколько дней из моей жизни, возвратиться к прежнему? Я могла бы отвечать ему. Он так жалок. Я его не люблю, но мне как-то страшно его огорчить. Владимир, женщина, ты колеблешься? Послушай, если бы сохшая от голода собака приползла к твоим ногам с жалобным визгом и движениями, изъявляющими жестокие муки, и у тебя бы был хлеб, уже ли ты не отдала бы ей, прочитав голодную смерть во впалом взоре, хотя бы этот кусок хлеба назначен был совсем для другого употребления? Так я прошу у тебя одного слова любви. Наташа, помолчав значительно. Я выхожу замуж за Белинского. Софья, которая издали смотрела, уходит поспешно. Владимир. Он? Он как? Стало быть, мои подозрения... Наташа, чего вы испугались? Владимир. И я его называл другом? А ты проклятие! Он мне заплатит. За каждую слезу, которую пролил я на предательскую грудь, он мне заплатит своей кровью. Хочет идти. Наташа. Остановитесь! Остановитесь! Он неподвижен. Какое безумство! Так вот ваша привязанность ко мне. Я люблю Белинского, и вы хотите убить его? Опомнитесь! Его смерть заставит меня ненавидеть вас. Владимир. Тебе его жаль? Ты его любишь? Не верю. Нет, я не верю. Тот, кто обманул друга, недостоин уважения. Презрение и любовь несовместимы. Моя рука тебя избавит от этой эхинды. Наташа. Владимир, останьтесь, я умоляю. Владимир, посмотрев на нее со вздохом. Хорошо. Что еще я должен сделать? Наташа. Нам не надобно больше видеться. Я прошу, забудьте меня. Это нас обоих избавит от многих неприятностей. Мало ли есть рассеяний для молодого человека. Вам понравится другая. Вы женитесь. Тогда мы снова увидимся. Будем друзьями. Будем проводить вместе целые дни радости. До тех пор я прошу вас забыть девушку, которая не должна слушать ваших жалоб. Владимир. Прекрасные советы. Ходит взад и вперед с сухим смехом. В каком романе? У какой героини вы переняли такие мудрые увещания? Вы желали бы во мне найти Вертера? Прелестная мысль. Кто бы мог ожидать? Наташа. Рассудок ваш тоже говорит, что я, только вы его не хотите слушать. Владимир. Нет, я не стану мстить Белинскому. Я ошибался. Я помню, он мне часто говорил о рассудке. Они годятся друг для друга. И что мне за дело? Пускай себе живут, да детей наживают. Пускай закладывают деревни и покупают другие. Вот их занятия. Ах, а я за один ее веселый миг заплатил бы годами блаженства. А на что я ей? Какая детская глупость. Наташа, мои слова неприятны вам, но, правда, говорят, никому не нравится. Я сама вам теперь признаюсь, что вы, ваш характер, Ваш ум сделали на меня сначала довольно сильное впечатление, но теперь обстоятельства переменились, и мы должны расстаться. Я люблю другого. Так я подам вам пример. Я вас забуду. Владимир. Ты меня забудешь? Ты? О, не думай. Совесть вернее памяти. Не любовь. Раскаяние будет тебе напоминать обо мне. Разве я поверю, чтобы ты могла забыть того, кто бросил бы вселенную к ногам твоим, если б должен был выбирать вселенную или тебя? Белинской тебя не стоит. Он не будет в состоянии ценить твою любовь, твой ум. Он пожертвовал другом для... О, не для тебя. Деньги. Деньги, вот его божество. И тебя принесет он им в жертву. Тогда ты проклянешь свою легковерность. И тот час, в который подала мне пагубные надежды и создала земной рай для моего сердца, чтобы лишить меня небесного. Наташа. Еще раз говорю вам, перестаньте. Вы слишком вольно говорите. Помолчав. Мы не должны больше видеться. Какая вам охота смущать семейственную тишину? Этот мгновенный пыл пройдет, а после... После мы будем друзьями. Владимир. Не слишком ли вы полагаетесь на свою добродетель? Нет. Я не способен жить остатками сокровища, принадлежащего другому. Что осмелились вы предложить мне? Создатель. Теперь я верю, что демоны были прежде ангелами. Наташа. Господин Арбенин, ваше упрямство, ваши дерзости нестерпимы. Вы несносны. Владимир. Отчего вы прежде со мною так не говорили? Наташа. Вы правы. Я смешна, глупа. Как хотеть, чтоб сумасшедший поступал как рассудительный человек. Оставляю вас и, признаюсь, раскаиваюсь в первый и последний раз в том, что хотела кого-нибудь утешить. Вы пренебрегли все приличия, и я не намерена терпеть доли. Уходит, но останавливается в глубине театра и смотрит на него. Владимир. Бог, Бог! Во мне отныне к тебе нет ни любви, ни веры. Но не наказывай меня за мятежное роптанье. Ты сам нестерпимой пыткой вымучил эти хулы. Зачем ты дал мне огненное сердце, которое любит до крайности и не умеет так же ненавидеть? Ты виновен. Пускай твой гром упадет на мою непокорную голову. Я не думаю, чтоб последний вопль погибающего червя мог тебя порадовать».